Наконец он покачал головой и, не оборачиваясь, сказал. Она попросила 2 дня.
«Попросила? Я услышал приказ!»
«Значит, ты невнимательно слушал, Блистик. Адъюнкт, пусть она молода и неопытна, не дура, и видит то же, что и ты, что и все мы. Но она попросила 2 дня. Когда придет время выступать, что ж, окончательное решение в любом случае станет очевидным к тому моменту. Поверьте ей». Гэммет развернулся. «Хотя бы один только раз. 2 дня». После долгого молчания Баральта кивнул. «Да будет так!»
«Ну, хорошо!» — согласился Блистик.
«Благослови нас, Беру». Когда Гэммет уже собрался уйти, Тин Баральта тронул его за плечо.
«Кулак!» — сказал Семигородец. «А что там с этой Янтарь? Ты знаешь, почему адъюнкт такая скрытная? Ну, взяла себе в любовницы женщину. Что с того? Единственное преступление здесь — мужчинам меньше достанется. Всегда так было».
«Скрытная? Нет, Тин Баральта. Просто адъюнкт не любит выставлять свою личную жизнь на показ».
Бывший командир Красных Клинков не сдавался. «Что из себя представляет эта Янтарь? Она обладает неподобающим влиянием на нашу военачальницу?»
«На последний вопрос сразу отвечу. Понятия не имею. Что представляет? Прежде, как я понял, она была наложницей в великом храме королевы грез в Унте. В остальном я с ней говорил только по поручению адъюнкта. И Янтарь тоже не слишком разговорчива. И это еще неимоверно мягко сказано. Красивая, несомненно, и отчужденная. Обладает ли она влиянием на Тавор? Хотел бы я сам это знать. И если уж речь зашла о Янтарь, я должен вас покинуть».
У двери Гэммет замер и оглянулся на Блистига.
«Ты дал хороший ответ, Блистик. Я тебя больше не подозреваю».
В ответ тот просто кивнул. Лостара Йилл положила последнюю деталь своей формы красного клинка в сундук, закрыла крышку и заперла его. Выпрямившись, она отступила на шаг и почувствовала себя ограбленной. Принадлежать к этому жуткому отряду было очень удобно. То, что красных клинков ненавидели соотечественники и презирали сородичи, удивительным образом давало ей чувство удовлетворения, потому что сама Лостара ненавидела их в ответ. Она родилась в семье одного пардийца, дочь, а не долгожданный сын, и провела детство на улицах Эрлитана. До прихода малозанцев с их законами семейной жизни среди многих племен это было обычным делом – выбрасывать нежеланных детей на улицу по достижении 5 лет. Акалиты многочисленных храмов, последователи мистических культов, регулярно собирали брошенных детей. Никто не знал, что с ними происходило после этого. Среди беспризорников из компании Ластары находились оптимисты, которые верили, что в секте можно обрести спасение. Безопасность, еду, обучение. Все, чтобы в конце концов самому стать акалитом. Но большинство детей считали иначе. Они слышали рассказы или даже видели своими глазами, как иногда по ночам из задних врат храмов выходили закутанные в балахоны фигуры, скрытой повозкой, и отправлялись к крабовым прудам, расположенным к востоку от города. И глубины этих прудов не хватало, чтобы скрыть маленькие кости на дне. Одно было бесспорно – храмы испытывали ненасытный голод. Ирлитанские беспризорники, равно оптимисты и пессимисты, делали все, чтобы избежать сетей и арканов охотников. Так кое-как можно было заработать себе на жизнь, выиграть своего рода свободу, хоть и горькую. На 7-м году жизни Ластара упала на грязную брусчатку и попалась в сеть одного из акалитов. Горожане не вняли ее отчаянным криком, просто расступились. Прошли мимо, пока жрец тащил свою добычу в храм. За время пути Ластара ни раз и ни два встречала равнодушные взгляды сородичей, и этих взглядов она никогда не забудет. Культ Рошана казался значительно менее кровожадным, чем остальные секты, охотившиеся за детьми. Ластара, вместе с другими новоприбывшими, выполняла хозяйственные поручения и ухаживала за территорией храма. Казалось, ее ждет жизнь служанки. Каторжный труд закончился, когда ей исполнилось 9. По неведомым самой Ластаре причинам ее избрали для обучения танцу тени. Она видела иногда прежде танцоров, таинственную группу мужчин и женщин, для которых поклонение тени обрело форму сложного, изысканного танца. Их зрителями были лишь жрецы и жрицы, да и те смотрели не на самих танцоров, а лишь на их тени.
«Ты ничто, дитя, не танцовщица. Твое тело служит Рошану, а Рошан — местное воплощение тени, перехода от тьмы к свету. Когда ты танцуешь, смотрят не на тебя, а на тень, которую чертит твое тело. Эта тень танцует, Ластара Йил, не ты».
Годы мучительных упражнений, растяжек, от которых выворачивало все суставы, вытягивание позвоночника, чтобы движения отбрасывателя текли одним неразрывным потоком, и все зря. За высокими стенами храма мир менялся. События, о которых Ластара ничего не знала, системно разрушали всю их цивилизацию. Вторглись войска Малазанской империи, пали города, чужеземные суда блокировали порт Эрлитана. Культ Рошана избежал чисток, к которым прибегли новые суровые хозяева семи городов, поскольку входил в список признанных конфессий. Другим храмам не так повезло. Ластара помнила, как увидела дым над Эрлитаном и гадала, что же горит, как просыпалась по ночам от ужасного шума и криков на улицах. Ластара оказалась посредственной отбрасывательницей. Ее тень будто обладала собственной волей и сопротивлялась, мешала в обучении. Ластара даже не спрашивала себя, счастлива она или нет. Пустой престол Рошана не стал для нее предметом веры и поклонения, как для других послушников. Она жила, но жизнь эта была безусловной, лишенной вопросов. Жизнь не шла по кругу и не текла по прямой, поскольку в сознании Ластары движения не было вовсе, а изменения отмерялись лишь успехами в упражнениях, которые ее заставляли выполнять. Гибель культа пришла внезапно, неожиданно, изнутри. Ластара помнила ту ночь, когда все началось. Большое возбуждение в храме. Из другого города приехал с визитом высший жрец, чтобы побеседовать с мастером Бидиталом о делах чрезвычайной важности. В честь гостя устроят танцы, для которых Ластара и другие послушники будут задавать ритмический фон для настоящих танцоров тени. Самой Ластаре было наплевать на все торжества, и она отнюдь не была лучшей из послушниц в исполнении их малой роли в этом представлении. Но она запомнила незнакомца. Он был так не похож на старого мрачного Бидитала. Высокий, худой, с веселым смешливым лицом и длиннопалыми, почти женственными руками. Эти руки пробудили в ней новые, неведомые чувства. Чувства, которые нарушили механический ритм ее танца, заставили ее тень плясать в контрапункте не только движением других послушниц, но и самих танцоров тени. Будто в главный зал вдруг проскользнула третья тьма, слишком явственная, чтобы остаться незамеченной. Лицо Бидитала потемнело, он приподнялся, но незнакомец заговорил раньше.
«Прошу тебя, пусть танец продолжается», — сказал он и поймал взгляд Ластары. «Никогда прежде песнь тростника не исполняли в такой манере. Это тебе не легкий ветерок, а, Бидитал? О нет, это настоящий шквал. Все танцоры и танцовщицы девственны, верно ведь?»
Он тихо, но полнозвучно рассмеялся.
«Однако ничего девственного нет в этом танце, правда? О, какая буря страсти!»
И все это время он не сводил с Ластары глаз. В его взгляде читалось полное понимание того желания, что обуревало ее, и заставляло ее тень так дико извиваться и прыгать. Понимание, а также некоторая прохладная радость. Словно ему это польстило, но в ответ он не предлагал продолжения. У незнакомца на эту ночь были другие планы, как и на последующие. Но это Ластара осознала уже значительно позже.